Друзья, добрый вечер, здравствуйте, мы всех приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто вместе с нами оказался в компании и включил эфир YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы говорим вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, друзья, за то, что выбираете нас, доверяете нам. Ну и знаете, что на старте информационной недели очень важно прийти, получить действительно порцию проверенной, достоверной информации. И не просто констатации факта, а еще и аналитики, и разъяснения, что же все-таки происходит вокруг мирных инициатив. Призываю вас, друзья, быть активными во время нашего эфира. Не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Все ваши комментарии, все ваши мысли, которыми вы с нами делитесь в секции чата, это все очень и очень важно, поверьте. Поэтому пишите нам. Это такая наш такой срез социологии, который, ну, как будто бы не может говорить, конечно, за всех. Но, тем не менее, мы, по крайней мере, видим и настроение, и мысли наших зрителей. Ну и, естественно, спасибо всем, кто вместе с нами и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марк Фейгина. Друзья, на любой площадке мы вас приветствуем. Спасибо, что вместе с нами. И, естественно, этот час мы будем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, телеграм-канала Фейгин Лайф и сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция. Рад всех приветствовать.
Мы с вами, конечно же, Марк, продолжим тему мирных переговоров, потому что мы уходили в субботу вечером на воскресенье, да, зная, что будут переговоры в Женеве, понимая, что будут переговоры украинских и американских делегаций. Вообще, на самом деле, это удивительно, потому что столько внимания и столько усердия, так много усилий потрачено на это. Хотя мы же воюем вроде не с американцами, да, мы воюем с россиянами, а без них пишут этот мирный план. Тем не менее, как нам говорят представители украинской делегации, значит, мирного плана Трампа по Украине из 28 пунктов больше не существует. Да, в том виде, в котором его все видели, больше его нет. Часть пунктов была изъята, часть изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции. Сейчас в целом мы знаем, и Financial Times это подтверждает, что из 28 пунктов осталось 19. Да? Ну и вроде как даже украинская делегация, украинская сторона довольна тем, что произошло. Я хочу понять, зачем нужно было вбрасывать супер негативный вариант, который, кажется, на старте было очевидно, что не будет восприниматься в Украине и в Европе. Так ли действительно? Может быть, мы наблюдаем за нормальным ходом, течением, да, переговоры, когда все должно поменяться. Да, вот этот весь мирный план, который, как пишет западная пресса, Дональд Трамп даже не читал, в глаза не видел, вот он таким и должен был быть. Что произошло за последние несколько дней?
Ну, начнем с того, что это все-таки мирный план не столько Трампа, как выясняется, а это, как сказал Марко Рубио, прямая цитата, список пожеланий Москвы. Ну, понятно, оформленный Дмитриевым, с его визави Уиткофом, и переданный, собственно говоря, американской стороне. А читал, знакомился в деталях с ним Трамп. Ну, для меня это тоже загадка. Представить себе, что он стал продвигать документ, настаивать на его акцептации украинской стороной, даже не читая, но это какой-то сюр. Это сюр. Я все-таки думаю, что он его почитал. Понял ли он, что там изложено? Это я не берусь судить. Это вообще не ко мне. Вот. Понимал ли он, что это вызовет протесты и, по сути, торпедирование именно этих 28 пунктов изначальных со стороны и европейских союзников, и, самое главное, со стороны истеблишментов самих Соединенных Штатов? Вот тут он мог недооценивать. Вот тут он мог недооценивать. Потому что, может быть, его убедил Витков вместе с Дмитриевым или через... Витков, российская сторона, может, они его так убедили, они сказали, что это шедевр, а не план, что все нормально. Да, Украина будет сопротивляться, но надо просто поддавить, они согласятся, и все. Потому что, ну, ситуация тяжелая, туда-сюда, на фронте, обстрелы, зима холодная и так далее. Он мог тоже в это поверить, мог себя убедить, просто мы такое уже видели, вы понимаете? Мы же видели поочередно, как он выдвигает ультиматум, а потом отъезжает сам, в никуда причем. Будь то 48 часов для разоружения Хамас, будь то Путину 14 июля ультиматум, значит, прекращение войны, в противном случае принятие вторичных санкций 500%, потом 100%, ну и потом никаких, закончившихся встречи в Анкоридже в августе. Так и тут он мог думать, что все пройдет на кондачка, так сказать, вот давай там, принимай, значит, до четверга, вот цигель, цигель. Ну погодите, мы такое уже видели. Сам ли он так уверился или его убедили, это уже, честно говоря, не очень важно. Реакции такой они точно не ожидали. 100%. 100%. Потому что, повторяю, ну ладно, там Борис Джонсон или там Мерц или значит, Кая Каллас, министр по внешним связям из Брюсселя, или фон дер Ляйен, который формально глава Совета и так далее. Одно. Но внутри самих Соединенных Штатов поднялся такой кипяток. Среди республиканских сенаторов, посмотрите, что творилось. Там они собрались, с ними специально встречались. Говорят, вы что, серьезно, что ли? Вы охуели, извините. Простите, конечно. Ну там же так звучало, да?
Абсолютно. Да.
Ты вообще в своем уме, что ты творишь вообще? И вот надо сказать, уже не первый раз Трамп отъезжает. Видя вот этот натиск, вот это давление, такое общественное мнение, там, он сразу, говорит, нет, это же не окончательный вариант. Ну, конечно, не окончательный. Ты до этого за сутки говорил о том, что вот вам цигель-цигель до четверга 27-го, только попробуй, не прими. И это, и разведданные, и вооружение, и все. И вообще мы вас всех провзденем. А потом он говорит, нет, не-не-не-не-не. Это, говорит, не окончательно, погодите, мы тут согласовываем. Вот специально в Женеве встречаемся. Что происходит в Женеве? Ну, можно попунктно. Я вот, передо мной текст. Как изменился документ? Да, конечно, это всего 4, может быть, 5 пунктов. Но каких? Самых сочных, самых таких... Таких пунктов, после которых Москва, конечно же, плана этого не примет. Конечно же, все вернется туда, где и было. В жопу. Понимаете, в жопу вернется. Ну, я не знаю, как по-другому сказать. Вот, вы понимаете, здесь дипломатический язык не помогает. Я могу разговаривать академическим языком, но суть это не передает.
Я предполагаю, что особенно когда идут переговоры с россиянами, но они могут в том числе использовать и такую лексику тоже.
А они только такую и разговаривают. Поверьте, я знаю, о чем. Россияне разговаривают между собой вот так. Ну, даром, что я оттуда. Вот. Они в аппарате именно так это все и обозначают. Но суть не в этом. Разумеется, и, конечно, это была попытка такого, знаете, спринта, короткого спурта такого со стороны Москвы. Все, давай, втыкаем, все, делим бабки, сотни миллионов, миллиардов тебе, 50% тебе, еще сотку накидывает европейцы, там 200 еще остается, значит, мы их тоже допилим, все нормально.
О, шикарный вариант! Мы тут все вместе, значит, тут Кушнер, тут, значит, Витя, тут остальные, мы пилим лучковой пилой в две дыры, ну, в две руки, извините. Вот. Да, он и в это поверил и посчитал, что именно так вот у него все и склеится. Украина пойдет на то, что в безвыходном положении, что примет, ну, за основу, как минимум, этот план. И принципиальные пункты, первый, территориальный. То есть просто так возьми, отдай, типа демилитаризованная зона Донецкой области, 6 с лишним тысяч квадратных километров неоккупированной части Донецкой области. Второе. Значит, там конституционный запрет на вступление в НАТО. Уже конституционный запрет. Извините, говорит, конституцию. Третье. Значит, никаких войск на территории Украины. Да? И в принципе, да, военный ответ, вроде как гарантии. Но что такое гарантии? Такая зыбкая хрень. Понимаете, Москва же не собиралась прямо вот раз и танками поехать. Нет, начались бы гибридные другие дела, которые вроде и так можно трактовать, и эдак трактовать. И поэтому на Москву как бы наезжать. А потом бы все свелось, знаете, к такому, что а это народ сам Украины, это не мы. Ну, мы это уже видели. Вот. И поэтому здесь сомневаться не приходится. То есть гарантии безопасности были зыбкие. То есть такие, которые и в одну, и в другую сторону можно крутить. Амнистия. Ну, амнистия – это очень важно. И к амнистии примыкает еще тема репараций. То есть Москва так придумала, ну, через Трампа, понятно, я уже сказал, авторство Дмитриева, там, или точнее Кремля в целом, никаких амнистий. То есть никаких репараций, извините. Амнистия для всех. Вообще никто не виноват, ничего не было, вообще все нормально, расходимся. Вот. Ну, кстати, ограничиться 200 миллиардами, спрашивается. Уничтожен на триллион, наверное, не меньше. Ну, хорошо, на 500 миллиардов. А где же те 200? Если только на вооружение, на ведение войны нужно 150 миллиардов в год, о чем сказал Зеленский. Так как же, сука, за 4 года-то это по-любому уже получается 600. Ну ладно, это далее. А дальше мы просто видим некое движение вот какого свойства. Да, там был еще один вариант давления через коррупционное дело. Я думаю, не случайно появилась информация про Умерова, министра обороны, бывшего и нынешнего секретаря Совбеза, что он там причастен к этому делу Медаса и так далее. Это не случайно, это проброс в ту же сторону. Еще раз повторяю, мы не обсуждаем сути дела. Это пусть занимается НАБУ, суд, органы юстиции. Мы сейчас говорим, почему это вбрасывается. Кстати сказать, тайны следствия никто не отменял на самом деле. Но это вопрос не к нам. Это вопрос к органам следствия, пусть они там занимаются. Все. Мы говорим, почему публично эти вещи появляются. С намеком, что мы и про тебя такое публикуем, про Зеленского. А ты потом иди отплевывайся, говорить, что это не я не брал. Понимаете? Это тоже был рычаг давления. И далее, смотрите, эта перемена произошла не потому, что понятно, что эти условия были все вот перечислены основные позиции, неприемлемы для европейского сообщества. Ну, там, кстати, были такие безумные, где, когда уже Мерц вынужден был проходить, слушайте, положение о каких-то там 100 миллиардах, 50, да вы вообще не можете про него принимать, потому что это вообще в Бельгии лежат деньги, замороженные активы. Как можно кого-то обязать что-то делать, третьих лиц, там, третью сторону, если они вообще не могут этим распорядиться? Это еще и на уровне дискуссии, обсуждения внутри Евросоюза этот вопрос. А вы уже этим поделили, эти 100 миллиардов, уже 50% попилили и так далее. Ну, не говоря о других пунктах и так далее и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения этот документ бы не устоял. Все эти пункты так или иначе отменены, или вообще отменены, либо изменены. Но, как я и говорил, я считаю, мое глубокое убеждение, что произошло и что-то подспудное, то, что не очевидно и не видно. Возможно, так сказать, сняли трубку, алло, так сказать, звоню из Парижа. А мы можем пораньше запустить материал файла Эпштейна? На том конце отвечают какие-то люди, которые говорят, а они у нас есть, да, ну что он там, ах ты, шелунишка. И, возможно, это дошло, что материал могут до четверга появиться. А почему нет? Конгресс принял решение, они обязаны появиться. А в каком объеме, в виде инсайда или официальной публикации, или там еще что-то, это загадка. Но такие материалы могли появиться. Кстати, не факт, что еще не появится. Подождите. Может это сыграть свою роль, что он более примитивный? Не надо никаких материалов. Давайте я сейчас пошлю Дрискола в Москву, он сейчас продавит этот план. Ну, не продавит, это не моя вина. А? Может такое быть? Но я вполне такое допускаю, что истеблишмент американский в союзе с европейским решил для себя, что так не надо. Так не надо. Иначе будет больно. Ну, президент Соединенных Штатов, слов нет, 47-й, все такое. Но если появится такая... вот это вот все, не буду объяснять как, то это, как бы, знаете, ну, может к неизвестным последствиям привести. Ну, или предсказуемым последствиям. И это тоже могло сыграть свою роль. Неправда. Вы про коррупцию собираетесь обругать, а эти могут публиковать про ваши похождения на острове Эпштейна. Ну, согласитесь, после такого очень сложно потом делать серьезную мину и говорить, что я тут за мир. Там. Это сложно. Не факт, что это не появится. Мы не знаем, в какие сроки. Это все равно появится. Неотвратимо. Но лучше поздно, чем рано, понимаете? И это тоже могло сыграть свою роль. Поэтому европейцы выкатили список требований, вот эти 5-6 пунктов, там что-то изменено. И в конечном итоге, да, пункт о конституционном изменении намерения, а это часть Конституции Украины, есть положение об этом, вступление в НАТО, он изымается. Решать будет НАТО. Ну, а НАТО там тоже не один, там в Венгрии сидит, поди, продави этот вопрос. Вот, никаких пунктов он полностью изъят про денежки Евроклира в Бельгии, его уже нет. Значит, что касается принципиальнейшего вопроса территориального, да, ну, кстати, это компромисс. Европейцы согласились в гарантии безопасности не вводить войска на территорию Украины после заключения мира. Ну, слушайте, это такая уступка невероятная, там же ничего про это нет. Согласились с пунктом, ну, модифицировали его, но... Все, не британо-французский континент, они готовы согласиться, что он не войдет на территорию Украины после того, как будет подписано перемирие или прекращен огонь и так далее. И территориальный вопрос, решать который надо будет только после остановки войны. Что вообще, по-моему, совершенно справедливо, совершенно верно. Почему? Потому что война останется на линии фронта, там, где стоят войска. И после этого вопрос этот будет решаться. Может решиться, может нет. Это в одну или в другую сторону. Что делать с кусочками Сумской и Харьковской области? Соответственно, Москва будет настаивать, отдайте нам до границы Донецкую область, неоккупированную часть. Ну, а это может не произойти. Но почему это сейчас, заранее, должно решаться путем прямой передачи этой территории? Почему? Чтобы Москва, получив эту территорию, возобновила боевые действия? А такое возможно. Почему нет? Кто сказал, что это невозможно в принципе? Нет. Боевые действия останавливаются. Причем вы уже отхавали, вы отгрызли 20 с лишним процентов. Вы же уже получили. И более того, в такой ситуации ни одна из сторон, в частности украинская, не может военным путем деоккупировать уже оккупированные 20% украинской территории. Так как же это не компромисс? Как же это не подарок? Это задарма вы получаете. Просто задарма получается. Но вы воевали. Ну так вы же начали войну. И вдруг никто больше не настаивает на том, что это преступление военное, что это нарушение принципы безопасности мира и так далее, устава ООН, всей вот этой ерунды, которая вообще уже больше не работает. Так со стороны Украины это дикий компромисс, как и со стороны Европы. По линии фронта остановить войну. Да, де юре никто не будет признавать эти территории российскими, но де-факто-то никто военным путем их не будет отвоевывать. Ну, простите, ну как бы. Я не понимаю, почему логика такая, что вы бьетесь за этот кусочек в 6 тысяч квадратных километров, отдайте и все. Я вот слышу некоторых мудаков-комментаторов, ну, педераст на педерасте. Я сейчас даже фамилии не буду называть. Подумаешь, говорит. Как подумаешь? Вы ебанутые, что ли? Как подумаешь? А значит, эти 20% не считаются. Все время надо вот где-то рот открыть шире, чем ты можешь сожрать, сука. А почему 20% не считается, что они уже, получается, будучи территорией Украины, остаются под контролем России? Почему это-то не считается? Почему все время считается что-то будущее? Так что с этой точки зрения совершенно резонно, что действительно боевые действия должны остановиться на линии фронта, и все вопросы регулироваться в условиях мира. Сколько захватили, столько захватили. Сколько вы вот смогли захватить? Вот там Покровск, они говорят, они полностью взяли. Купинск они полностью взяли. Там, я не знаю, еще какие-то села под Ореховым. Ну, хорошо, на Запорожском направлении. Ну, все. Все. Там и останавливается война. А альтернатива какая? Продолжать войну, пока не дойдете до административной границы Донецкой области, что ли? Ну, пожалуйста. Сколько на это уйдет времени? Сколько на это будет потрачено жизнь? Почему все время Украине приписывают, что это она, сука, хочет воевать и тратить жизнь? Она ни с кем не воюет. Она защищается. Это разные вещи. Она никуда не заходила. Это не в Московской области идет боевые действия. Они идут на территорию Украины. Почему вы считаете, что Украина должна нести за это ответственность? Она же ни на кого не нападает. Она же не находится на чужой территории, она на своей. Это вы к Москве предъявляете это все. А это очень удобная такая, знаете, формула, такое уравнение, при которой ответственность с больной головы на здоровую. Нет, это неправильно. Это Москва должна остановиться. Это Москва должна удовлетвориться тем, что она уже, значит, съела. Вот и все. Почему Путин не примет этого? Здесь американская разведка очень справедлива, то, о чем я много раз говорил, опубликовала такой доклад, ну, это инсайт, специально слитый, я думаю, чтобы все увидели, о том, что Путин сам себя загнал в известную ловушку, что он не может оправдать ожидания от этой войны. Вот это очень важно, понимаете? То есть он намеревался за 3 дня Киев, я условно говорю, да? И вдруг 4 года. И столько, значит, трупы. Да, после первых фанфар это осядет. Вернутся эти калеки, значит, кто с рукой без ноги, кто без яичка. И начнется разбор определенный. А как это? Украину мы не взяли. Войну остановили. Ну, получили территорию. Полностью разрушены. Полностью. Все разрушено до основания. Прошли так, что там выжженная земля. Неважно, в Бахмуте или в Покровске, какая разница. Что с этим делать, кстати? Откуда деньги в условиях санкций и тяжелого экономического положения Москвы? Что с этим делать? Ну хорошо, вы переместились, вы можете там жить, еще что-то делать, но это не дает вам вообще никакой перспективы. Ноль. Просто ноль. И Путин этого боится. Даже если этот страх, он такой, знаете, неоправданный. Все равно он этого боится. Встать перед этим выбором, встать перед этой проблемой, что ты пошел на компромисс, который в принципе внешне выглядит как удовлетворяющий интересам страны исторически, потому что ты приобрел территории, там, присоединил, там, как угодно. Для него, я имею в виду с его логики. А с логики народа там по-другому. И части элиты, и олигархи, и бюрократии. Это немножко по-другому выглядит. Ты нас завел в такое дерьмо. Ты конкретно, ты принимал это решение. Которое вообще можно было и не заниматься этим. Что можно было бы и не совершать. По такой, тем более, цене. Завышенной, аккордной цене. И у Путина просто нет ответа, как ему с этим справиться. Он не знает. Он будет там трубить про победу. Это понятно. Вот говорит, он продаст народу победу. Конечно, продашь, когда яйца защелкнул в клещи и сжимаешь. Ну, народ-то будет визжать, что хочешь. Но это не значит, что ему будет нравиться. Это вообще не означает. Это не так. И Путин именно в 2004 году понял, что, ну, как бы вам сказать... Надо больше, чтобы вот эту самую компоненту добавочную, ею оправдать то, что он пошел на это примирение. Там Трамп, все дела и так далее. Если он этого не делает, то тогда получается он в неком униженном положении. А вы же понимаете, это же понятийная штука. Это не потому, что он будет кричать 20% территории. Как он говорил в 23-м году. 23-й, по-моему, говорит, это только я, Петр не смог сделать Азовское море внутренним, а я сделал в Санкт-Петербурге, в музее чего-то там, он там это заявлял. Ну, логика понятна. Будешь приписывать себе все, что угодно. Вот. Но он может испытывать по этому поводу рефлексию, что это может не сработать. Ну, товарищ все-таки на 74-м году жизни, знаете, у него свои какие-то страхи. Вот. Он собирается до 150 жить, как он сказал, через 5-6 лет, говорит, до 150 будем жить. Поэтому он не может принять этих условий. Вот по этой главной причине. Она инфернальная, она такая метафизическая, но она есть, эта причина. Ее правильно обозначили. Она и психологическая, она ее правильно обозначили. Ее верно артикулировала американская разведка. Это правда. И тут уже возникает вопрос, а где остановиться? А Путин сам не знает, где остановиться. Да он не знает. А если бы он знал, он бы как бы программировал себя под какую-то точку. А он не знает. Война продлится год или 10, он не знает. Он в процессе. Понимаете? Как я когда-то говорил, Явлинский, который, ну, все с ним понятно, но тем не менее, очень верно про него сказал, он как бывший КГБшник мыслит оперативными ходами. Не стратегически, а на короткой дистанции. Ну, я думаю, это справедливо. И поэтому как бы войти в это дерьмецо он вошел, а вот как выйти, вот у него тут смекалки не хватает на стратегическое прогнозирование, как эта ситуация будет развиваться, когда поставлена будет точка. Ну, хоть и промежуточная. Поэтому он не примет этого варианта. Нет. Он не решает этой проблемы, этот вариант, который предлагает европейцы, ну и, возможно, поддержит Трамп. Вот и все.
Вы разными словами, но приблизительно одинаково говорите с Виталием Портниковым, который часто бывает гостем ваших эфиров, о том, что это действительно экзистенциальная война не только для Украины. Тут вопрос не только существования нашей государственности. За что мне кажется, что так или иначе все равно и мы, и те, кто с нами дружит и нас поддерживают, плюс-минус стали спокойны после 22 года. А вот с вопросом существования России, вот то, что вы говорите, да, и про стратегию мышления Путина, как он оценивает, никто не может сказать. Вот Россия точно сохранится, ничего не будет. Наоборот, теперь это под большим знаком вопроса. И именно поэтому, да, это как один из контраргументов всем тем, кто думает, что можно легко договориться.
Алена, ты меня перебиваешь. А в 91-м году так же было или не так? Когда не было понятно, как из всего дерьма этого выходить. Начиная от последствий афганской войны, заканчивая гонкой вооружений, которая была полностью в жопу проиграна, понимаете? И заканчивая талонами, которые были, ну, при Горбачеве, он их унаследовал.
Да, но видите, наверное, поэтому и отчасти и возник вопрос Чеченской войны. То есть государства национальной республики захотели отсоединиться, на что они имели право. Верно. И надо было воевать, чтобы показать силу, что нет, не уходите.
Да, именно так.
Что не повторится.
Да, там целая дискуссия была по поводу, сейчас уж никто не помнит, там... Татарстан хотел отделиться, и они там спорили о двухканальной налоговой системе. Насколько реализовать суверенитет и в компромисс того, чтобы договориться, Ельцин пошел на заключение договоров между автономными республиками и федеральным центром. Там корпус был этот договор, потом его потеряли при Путине. Понимаете? Конечно, это все были последствия распада, потому что распад должен был продолжаться. И вдруг вместо того, чтобы сказать, знаете что, Ну, отсоединяться уже с распавшимся Советским Союзом еще какое-то количество автономий. Далеко не все. Ну и пусть идут. Ну, пожалуйста, реализуют свою независимость. Чечня на здоровье. Пусть идет, становится независимым. Ну, понятно, что для этого есть условия. В конце концов, можно было ввести визовый режим. Люди сами хотят жить. Надо дать им эту возможность. Вы могли отгородиться. Это ваше право. Ну, не войной же заставлять оставлять эти автономии. Я в Чечне был во время войны. Я с Масхадовым встречался. Ну, мне ли не знать, я с Яндарбиевым общался. Я со всеми практически высшими руководителями. В тот момент, в 95-м году, со всеми общался. С Удуговым общался спокойно. Со всеми. Ну, просто я пытаюсь сказать, что в тот момент, действительно, эта война возникла на фоне желания значительного числа автономий, прежде всего нетитульной культуры, мусульманских автономий на Кавказе, там частично в Поволжье, для того, чтобы отсоединиться, воспользоваться ситуацией, уйти в первой половине 90-х от положения статуса внутри Российской Федерации. Конечно, они этого хотели. Все хотят независимости, все хотят стать независимым государством. Так надо было дать эту возможность. Сейчас уже бы, если бы это все было свободно, глядишь, кто-то бы захотел конфедерации, федерации. Ну, если бы Россия была демократической, нормальной, человечьей страной. Такой бы процесс обратный шел бы. Нет, сказали они, нет. Мы будем убивать. Чтобы другим неповадно было. И Чечня действительно сыграла ту роль, что, сумев за две войны заставить ее остаться в составе Российской Федерации, дальше процесс уже шел естественным путем. Вы хотите, чтобы с вами стал как с Чечней? Не-не-не-не, упаси бог. Ну тогда спокойненько сидите на жопе ровно и будете вы через сначала корпус договоров с федеральным центром, а потом просто, потому что ну сейчас, по сути, никакой федерации нет, это же унитарная страна вообще России в нынешнем виде, это очевидно. Вот. Ну, причем тоталитарная. А это уже удерживаемо только силой. Силой удерживается. Только ей. И поэтому, когда это не получится с Украиной, не получится с Украиной, даже если частично какие-то территории отойдут, вот эту центробежную тенденцию ее уже не остановить. Посмотрите, как она развивается в отношении геополитического гегемонии Москвы по отношению к бывшим республикам СССР. Они все двигают в сторону Китая, частично в Америку. Они же, видите, есть эти страны Центральной Азии, то туда, то сюда. И эта центробежная тенденция, она никуда не денется. Никуда. Ты ее не преодолеешь. Ее можно было преодолеть. Ее можно. Если бы Украину захватили за 3 дня. Тогда все бы испугались, присели еще лет на 10-20. Ну, пока Путин бы не сдох. А когда ты не добился этого успеха, и когда, по сути, Украина свой суверенитет сохранит, и более того, даже в их варианте они не отказываются от интеграции Украины в состав европейского сообщества, это вынужденные меры. Они считают, что, ну давайте скажем, что мы не против Евросоюза, все равно там ни Венгрия, ни Словакия, никто не проголосует за их прием в Евросоюз. Да? А мы будем изображать, что, ну да, мы против НАТО, но Евросоюз-то мы не против, это экономический союз. Уверяю вас, реальные их позиции, они против любой интеграции Украины в любые евроатлантические, европейские структуры. Чтобы все понимали, иллюзии не питали, что ой, так Россия широко, а там. Это все игра. Игра. На каком-то этапе и это было бы похерено. Никакой интеграции. Потому что они бы сказали, Евросоюз это квазивоенный в том числе союз. А почему нет? Он завтра может преобразоваться. НАТО останется само по себе, а эти создают вооруженные силы Евросоюза. Могут? Да вполне могут. И тогда что? Опять опасность у границ России. Не НАТО, а теперь уже европейская армия. Конечно, основа, которую будет составлять украинская из 800 тысяч или из 600. А какая еще будет составлять? Они здесь с крашенными волосами ходят по Франции. Понимаете? Кто там воевать-то будет? Они 24 часа проводят в интимных магазинах, в этих шопах. Воевать некому. Их очень мало. Сейчас во Франции, кстати, объявляют добровольные, значит, они не переходят пока ко всеобщей, но это стадия. Добровольный поход в армию, пожалуйста. Ну, там деньги будут платить и так далее. Сказать, сколько пройдет туда? 1,5 калеки. Ну, ладно, я перебил, ладно, давайте дальше.
Да, то есть это история того, что для России это действительно такая фундаментальная война, которая предрешает будущее. Именно поэтому, еще раз поговорим, что даже в контексте мирных переговоров, любых, просто меня очень часто спрашивают, ну что, ну да, вот нет, и я пытаюсь объяснить, что ну нет. На самом деле это все выглядит как очень срежиссированный в любых ролях сценарий из Москвы. И я сейчас говорю не только, Марк, про пункты. Что сегодня сказал Ушаков, да, помощник Путина, что Россия получила от США сигнал о готовности встретиться лицом к лицу и начать обсуждать план. И я подумала, вот оно, вот ради чего все. Не потому что 28 пунктов. Ну, то есть ослу понятно было, и я думаю, что в Москве тоже вряд ли там Витков, Дмитриев, ну, могли предполагать, что Киев посмотрит на эти пункты и думает, блин, сокращение армии, да. Изменение Конституции, ну, конечно. По рукам, ногам нас связали, никаких репараций. Дайте где подписать. То есть это невозможно. Но это втягивание нас, американцев, в некий процесс обсуждения. США тоже, ABC News говорит, что планирует провести переговоры с Россией по поводу мирного плана. Хотя, снова-таки, сегодня Эрдоган говорил с Путиным, и Путин снова сказал, да, что хороший план, пускай он ложится в основу, но он говорил про 28 пунктов. Это то, что мы вспоминали с вами в субботу. Да. Как только будут изменены запятые, точки и тем более пункты, все это как будто бы будет неинтересно. Ну и сегодня параллельно с этим, все-таки давайте не забывать, что произошел телефонный разговор между Си Цзиньпинем и Трампом. Много информации нету, просто через запятую. Да, говорили о мирном соглашении, вспоминали фентанил, вспоминали то-сё, пятое-десятое. Ну и вот сейчас сказано, что в апреле Трамп собирается ехать в Китай. Так вот, может быть, это все идея просто разговора, ну, вот поговорить, чтобы поговорить. Хотя ясно, уже оттягивать вот санкции бессмысленно, они продолжают работать или просто работают, но тем не менее это снова диалог. Давайте встречаться, давайте говорить. Сейчас мы опять увидим Мединского или кого-то другого, кто едет с Марко Рубио говорить, какие-то заявления, снова они будут какой-то тоннель строить. Ну, то есть это же просто разговоры, чтобы затягивать, наверное, сам процесс.
Вне всяких сомнений. Что касается формы, в которой Москва откажется от скорректированного плана Европы из 28 пунктов, это будет отлично, хорошо, прекрасно. Процесс идет, мы в прогрессе находимся. Давайте встречаться. Путин и Трамп пусть встречаются, делегации встречаются, украинская и российская в Стамбуле, продолжим диалог и так далее. В такой форме будет отказ. Отказ не будет в форме, все, идите нахер. Нет, нет. Это будет как рабочий процесс, интересные предложения и так далее. Вот в такой форме Москва продолжит, значит, валять дурака и, так сказать, ничего не делать. Ничего не делать. И вот начнется. Мединский с Умеровым поедут, значит, в Стамбул, будут говорить, нет, это неприемлемо, это приемлемо, нет, неприемлемо, нет, вот это приемлемо и так далее. Встретится Трамп с Путиным, тот тоже выйдет и скажет, отличный, интересный диалог. Та-та-та-та-та-та-та, и мы будем продолжать. Это форма ответа «нет». Ну, какая, можно сказать просто «нет», а можно вот так сказать? И мы опять возвращаемся к тому, о чем я говорил прежде. О том, что Москва серьезно будет настроена на диалог, только если Украина получит средства, недостающие ей. В данном случае это не только, конечно, но в первую очередь это крылатые ракеты, это большее количество, которое может обеспечить заказ оборонный через европейские деньги НАТО. Там это много чего касается. Да, это наступит более чувствительный момент и для российского тыла, и для экономики ее, и для других факторов, других компонентов войны, так называемое СВО. Да, это может их побудить все-таки сказать, ну, от чего-то придется отказаться, с чем-то нам придется поступиться. Теперь, что касается Си Цзиньпина. Идет внутренний какой-то сложный, конфиденциальный, абсолютно секретный диалог между Вашингтоном и Пекином, торговли за решение этого вопроса. Ну, давайте я предложу свою версию. Это только моя версия, больше ничья. Подтвердится она, не подтвердится, так это или не так. Давайте время покажет. Время всегда, кстати, все показывает. Постепенно все. Пекин требует Тайвань. Отказа. Конкретно, что значит Тайвань? Это прям флаг воткнуть? Нет, нет, нет. Откажитесь от внеблокового договора между Вашингтоном и Тайванем по гарантиям безопасности Тайваня. со стороны Соединенных Штатов Америки. Сначала начните с этого.
Трамп говорит, ну, давайте скажем, что это статус особого партнера вне НАТО. Да,
вне НАТО, именно так, вне блока.
Конечно, там Япония, Израиль. Не надо быть частью НАТО, но ты получаешь те же гарантии.
Совершенно верно. Откажитесь от этого статуса, сделайте об этом заявление, чтобы Тайвань как минимум остался один на один. Далее это прекратите поставки вооружений, особенно современных. Прекратите на Тайвань поставки вооружений, прекратите учение военного сотрудничества, оказание помощи со стороны военных баз, которые находятся в Южной Корее, они находятся на Окинаве, в Японии и в ряде еще мест. Ну, там много баз. И как бы политически обозначьте, что все равно, как бы там ни было, при том, что это заявляется, Тайвань – органическая территория единого Китая. И откажитесь от формулы «одна страна, две системы». Дайте возможность китайскому руководству континентальному присутствовать в политической жизни в том или ином виде на Тайване. Действительно, для этого есть препятствия. Кстати, внутри Тайваня законодательные. Так сказать, условно-коммунистическая партия Китая не может принимать участие в выборах на Тайване. Это невозможно. Вот. Ну и так далее. А мы за там, 30 лет абсорбируем Тайвань. И вы согласитесь с этим. Вот мое допущение, мое представление о том, ради чего идет торговля. При том, что Трамп говорит, ну, послушай, этого я не могу сделать, но мы же уже двигаем в сторону торгового соглашения. Мы уже разгребли массу проблем, которые касаются экономического сотрудничества между двумя странами. Это вопрос тяжелый, политический, стратегический, исторический, я его решить не могу. На что Китай говорит, ну, ради бога, ты от нас что хочешь? Надави на Москву. Прекрати брать их энергоэкспорт, это по ним сильно ударит. Мы не можем, говорит Си Цзиньпин. А как мы это сделаем? Вы же не можете по Тайваню решить вопрос. А мы не можем обойтись без российского энергоэкспорта. Не нужно прям так, что ли? Не можем. Не можем и все. И это, ну, по сути, ситуация до известной степени тупиковая. И пока не будет найден компромисс, в этом вопросе. Он возможен, кстати. Это же не война. Никто ни с кем не воюет. Ни Тайвань с Китаем, ни Китай с Америкой. Какой-то компромисс будет найден. Какой-то. В какие сроки, я этого не знаю. Найдется он в апреле, когда будет визит Трампа в Пекин. Да бог его знает. Может, да. Может, они продвинутся в решении этого вопроса куда-то, в какую-то сторону. Может быть, сама ситуация подвигнет это в Китае. В общем, падение экономики сейчас, производство, ну, их ВВП растет на 4% в год, а рос вообще и на 8%. А был когда-то и двузначные цифры были. Падает. Падает. Может экономическая ситуация в Китае подвигнуть их к большему и более тесному сотрудничеству с США, от которых они, безусловно, зависят. Ну, взаимно зависят, прямо скажем. Да, такое возможно. Такое возможно. Они могут надавить на Россию? Разными способами? Да, конечно, могут. Приведет ли это к остановке войны немедленно? Не факт. Но надавить могут. Потому что зависимость очень высокая от Китая. И экономическая, и даже социальная, и демографическая, и военная, и другая. И политическая. Поэтому отношения с Китаем в данном случае играют свою роль в ходе этой войны. Китай является союзником Москвы. Очень осторожным, неоткровенным, отрицающим свое участие, но, безусловно, союзником. Безусловно, союзником, пытающимся извлечь свою выгоду. Сумеет ли Трамп, как говорят, оторвать Китай от Китая Москву? Оторвать он не сумеет, это невозможно. Но Китай, понимаете, в чем разница его между Россией, с Россией, потому что Китай преследует исключительно свои интересы. А Москва в нынешнем виде преследует свои интересы и китайские. Вот в чем разница. Китаю наплевать на Россию, наплевать на русских. Они вообще мечтают, чтобы их не было, а все пространство бывшего СССР или бывшей России было заполнено китайцами. Вот их желание. Вот и все. Поэтому этот вопрос остается открытым. Сумеют ли они договориться и где разойдутся гранями? Вашингтон и Пекин. Нет ответа.
Но, судя по всему, дедлайна, о котором мы говорили с вами на прошлой неделе, его уже не существует. Да? Марко Рубио сказал, что 27-е можно подвинуть. Да? То есть не четверг, а что-то будет другое. Поэтому за тем, как будут происходить договоренности, Будут встречаться русские с американцами или нет, мы это узнаем. Пока что по состоянию на понедельник мы знаем, что не запланирована никакая встреча с президентом Зеленским, он не летит в Америку, да? Да. Поэтому в развитии находится этот вопрос. У меня есть еще для вас одна теория сговора. Вы сказали, ну и много раз вы действительно вспомнили про дело Эпштейна, а здесь есть еще очень интересный факт. Значит, телеведущий Такер Карлсон, наш с вами любимчик, который бесконечно выхвалялся интервью, да, в Москве, то есть это не только Путин, там был ряд различных интервью.
Да, и такой
в последнее время, сложно даже сказать, за какую команду он болеет, он обвинил газету The Wall Street Journal в сокрытии информации о коррупции конкретно главы ОФСа президента Андрея Ермака и в работе на срыв мирного плана Трампа. Я бы сказала так, что несмотря на скандал, который несется, связанной с коррупцией, но там Андрея Борисовича пока или, в принципе, его нет. Да? То есть он не упоминается сейчас еще. Поэтому The Wall Street Journal, ну, что они могли написать? Либо что-то сами накопать, да, либо, ну, какие-то предположения. Значит, Такер Карлсон говорит, что в течение нескольких месяцев газета не публиковала статью, подробно рассказывающую о личной коррупции. Что Ермак присвоил миллионы долларов американской помощи, да, предназначенной для помощи Украины, а редактор Wall Street Journal не хочет этого доказывать, ну и там, в частности, он еще и обвиняет Руперта Мердока в том, что он, значит, в этом заинтересован. Значит, у нас есть история, что Такер Карлсон, он одинаково негативен на сегодняшний день, мне так кажется, да, и к Трампу, и к Зеленскому. То есть да, Трампу уже нет любви.
Да.
У него есть явная симпатия к Москве. У него есть вот эти вот странные, значит, там заявления. Ну, в конце концов, нас проверяли на американскую помощь. Мы прошли проверку при Джо Байдене и прошли ее при Трампе. И того, что кто-то присваивал себе американскую помощь, это не найдено. Я хочу быть последним человеком, который будет защищать Андрея Ермака. Я просто констатирую факт.
Понимаю.
Не найдено. Но здесь у нас есть вот эта вот позиция Такера Карлсона. Так вот, мой вопрос такой. Верите ли вы в случайное совпадение, что вот как-то вот ему вот эта коррупция, да, а все, что делает Москва с убийством детей, с убийством мирных, с нарушением международного права, на это плевать, можно поехать и абсолютно легко взять интервью у военного преступника Путина и говорить о том, что ну ты же просто делаешь журналистскую работу свою.
Да нет, ну давайте так говорить. Во-первых, Такер Карлсон работает за бабло. Никто в Москву просто так не ездит. Зачем, когда можно съездить и получить денег? А когда было по-другому? Просто мне интересно, когда было по-другому? Помните, вот есть такой знаменитейший и действительно скороносный талантливый режиссер Оливер Стоун. Я ничего не могу сказать. Его фильмы «Взвод», его фильмы, значит, «Прирожденный убийца», очень его любил, как они едут, велосипедиста застрелили. Вот. Ну, что говорить. Он выпускал фильмы про Путина, про Фиделя Кастро. Он с ним делал интервью и такой вот... Действительно, фильмы неплохо сделаны с точки зрения чистой техники. Да, как он специалист. Он держался левых взглядов, ультра таких. Был сейчас, никто не вспомнит, такой в стилистике Мур был такой режиссер. Школа Коломбайн, вот он делал про заговор 9.11, что это вообще ЦРУ сделал. Ну и так далее. Сейчас он Каннскую премию получил, он Оскар получил. Куда делся этот Мур, никто не знает. Вот. Ну, ничего сносного не делает. И даже про него выяснилось, что просто это были бабки. Уж он отказался, он был не бедный человек. Ну, то есть, у него обладал состояние в миллионы долларов. Миллионы. То есть это богатый человек, он потиражный был. На все достаточно простые всегда существуют ответы. Деньги, зачастую материальные, руководит людьми, которые изображают из себя принципиальных. А кто скажет, что Москва не щедра в этом смысле? Очень щедра. Очень. Деньги халявные, а что не давать-то? Халявные деньги. Народ вон подыхает, блядь, за 200 тысяч, а тут можно вон на те Карна, на Орбану, на этому, на всем на. Это главное. Вот они, для них это главное. Не там вопросы социального обеспечения населения России, а вот это отношение с такими лидерами мнений, важными лицами. Это еще тешит их самолюбие. Мы тут с такими-то вот там, да. Вот. И примеров тому масса, понимаете? Вот их доят до известной степени, но и они получают что-то. Вот еще один пример. Вы помните Депардье? Замечательный актер. Кто поспорит?
Конечно,
что? С Жерарди.
Гражданством.
Да, в Грозном квартиру, в Мордовии, там гражданство, все дела. Ну, потом он съехался. Ну, деньги как бы получил, все, что хотел. И он не бедный человек. Вот многие говорят, да зачем ему деньги? Зачем ему эту квартиру в Грозном трехкомнатной? Еще там что-то. Ну, я думаю, там это не только этим ограничилось. Я думаю, там и другие темы были. Да? Значит, он участвовал в фестивалях за деньги. В России приезжал. Ему платили, ну, знаете, гонорары там 500 000. Вот такие суммы-то. Вы же не думаете, что... А вот, да. Ну, это деньги, объяснение просто деньги. В какой-то момент становится просто опасно, и люди с темы съезжают. Ну, вот Депардье, он посчитал, что ему дальше не надо. Сейчас у него другие проблемы, его осудили за изнасилование. Ну, не буквально, а изнасилование там уже считается, когда он там желание не спросил и там приставал, за жопу щипал. Вот, во Франции здесь так, здесь жестко. Тут по этим таким делам и Биг Бедер проходит, и масса других. Вот. И поэтому, понимаете, какая штука? Почему Карсон должен отличаться? Нет. Чувак отрабатывает повестку. Он действительно обладает огромными ресурсами сетевыми, там в сети X, там еще в других местах. Но это чистое бабло. Значит, теперь, что касается Ермака, коррупции и всего остального. Ну, с другой стороны, извините, а что за упрек? Я, правда, не видел именно этого пассажа. Значит, если есть данные о коррупции Ермака, у вас есть действительно факты, так выкладывайте их. Будем их обсуждать. Пока я только слышу какие-то обвинения, которые ничем не подкреплены. Пока. Я не знаю, может, они подкрепятся. Подождите. Но пока-то я... Так же говорят, Зеленский брал деньги. Вы все на зарплате, особенно Курбанова, офису президента, ей зарплату. Я с удовольствием буду это обсуждать, но опять же, не в контексте того, когда это внутренние дела Украины. Это вообще я вот не лезу, это вы там сами. А когда это касается войны, и когда это касается перспективы мира. И России, там, ну и всех этих аспектов. Ну, ты их не обойдешь. То есть, если на украинскую сторону давят посредством этих коррупционных дел, то мы не можем это не обсуждать. Я не лезу во внутренние дела. Но мы не можем это не обсуждать, потому что это рычаг давления на украинскую делегацию, на того же Умерова, который там участвует. Смотри, веди себя хорошо, соглашайся с планом за 28 пунктов, а мы опубликуем, что ты на посту министра обороны деньги воровал. Вы понимаете, как это работает? Ты, Зеленский, смотри, если вот будешь себя некрасиво, нехорошо вести, не согласишься с нашими 28 пунктами, мы вообще везде расскажем, что ты деньги там брал это по делу Мидаса. А Зеленский не так поступил. Ну, фактически воспротивились этому всему, понимаете? Поэтому публикуйте факты, переговоры, там, не знаю, там, счета банковские, куда что уходил, тогда это можно обсуждать. А это все выглядит, знаете, много разговоров обо всем, и вроде складывается общее мнение, ну, конечно, все воруют, и Зеленский ворует, и Ермак ворует. А факты? Да какие вам факты, вы еще про кого? Факты? Ну, ясно же, такими деньгами воруете, точно 100%, значит, берут взятки. Или там откидывают себе в друшлаг, значит, эти все боны, филки, деньги, капусту. Ну, такие же рассуждения, как общее место такое. Ну, само же собой должны воровать. Но для того, чтобы обвинять, все-таки нужны конкретные факты. Никто же не сомневается в том, что вот этот вот сбежавший этот, Миндич, что он имеет к этому отношение. Никто не сомневается. Чиновник, которых уволили, там, Галуси, Ну да, ну раз есть такое, вот есть подтвержденные факты, они сейчас отвечают перед законом, ну да. А почему вот должно происходить такое, что раз мы сказали, что вот мы такое скажем, то скорее всего так оно и есть, а если будете это отрицать, то вы себе хуже сделаете. Ну это несправедливо, это неправильно, понимаете? Нужно эти вещи, в Америке же не так, попробуй обвини кого-нибудь, что он там деньги в коррупцию участвовал. Вот попробуй. Вот, пожалуйста, Трамп, конкретно. Человек приходит на должность президента и продает мемкоины Трамп. Зарабатывает, как говорят, фонд его под названием Трамп-фонд, Trump Organization, зарабатывает 4 миллиарда долларов. Это коррупция или не коррупция? Или продакт плейсмент, где он, ну подойди, дай я тебя, будешь пахнуть хорошо. Выпускать одеколон или что, я не знаю. Это коррупция или не коррупция? Ну, понимаете, как по вкусу. В принципе, законов не нарушает. То есть его вот так обвинить, что это коррупция, ну, для этого нужны основания, он сразу иск подаст. Поэтому, а здесь никто ни одеколона не выпускал, мемкоины тоже, Зеленский я не видел. Если кто видел, покажите, я прикуплю себе. Значит, тогда все это не более чем заказуха, в которой участвует Такер Карлсон, потому что это большое ИПСО против Украины, прежде нее. Уволит Зеленский Ермака, не уволит. Ну, это, в конце концов, его офис президента, его руководитель. Если многие его не любят и осуждают решение Зеленского, ну, на выборах же можно будет это все сделать. На выборах не проголосовать. Ну, как я себе это понимаю. А заставлять кого-то уволить, не уволить, оценку можно дать только на выборах. Ну, по-другому никак. Вот был Богдан. Был Богдан такой глава. Сейчас уж никто не помнит глава офиса президента. Сейчас кому-нибудь скажут, а ты знаешь Богдана? Какого Богдана? Куда Богдана? Где тот Богдан? А про него тоже говорили, что он там от застройщиков привел ему в компанию. Адвокат. С убитым этим работал. Мудаком вот этим, которого в Испании застрелили. Как это? Портник. Портнов, Портнов. Уже забыли, кто такой этот Портнов. Был конченое совершенно существо. Конченое. Ну и что? Никто не помнит. Ну вот представьте себе, сейчас уволят Ермака. И не вспомнит никто. Будут говорить, да, был Ермак, а теперь вот еще какой-то. Курбанов
назвать. Дважды сказали, вы хотите, чтобы меня завтра это попросили с прямого. Сказали, ну все. Фейгин на все страны рассказал, как ты сотрудничаешь с офисом президента, да, и что ты больше, значит, там не шоколадная принцесса.
Не шоколадная принцесса. В общем, одним словом, все это только заказуха. Когда под этим нет оснований, нет фактов, это всегда заказуха. Ищите, кто это заказывает. Тем более, это Такер Карлсон, он теперь уже у нас завзятый антисемит. Он теперь и евреев не любит. Все, заговоры евреев, Эпштейн евреи, все евреи, все евреи, значит, подорвали мир, это заговоры евреев и так далее. Он с этим Фуэнтесом сделал интервью. Ну, это не знаете. Этих мы вообще под лупу не видим. Поэтому, как говорится, на здоровье пусть говорит, что хочет. Посмотрим, что будет дальше. Как будет складываться его матримониальный союз, бывший с Трампом. Потому что они вместе сидели на инаугурации. Он, Маск, Венс и Трамп. Не, Маск не сидел. Венс, Такер Карлсон и Трамп. О как, года не прошло. Представляете? Года не прошло.
Я бы, знаете, только добавила, что сам Такер Карлсон, он уже взял интервью у некого беглого украинского политика Вадима Новинского, значит, ну, который это
гражданин России, кстати.
Да, бывший. Это тоже российская консерва, которая носится с РПЦ и не только. Просто, ну, чтобы вы понимали, там наш зритель, вот сейчас он услышит, вот такой Вадим Новинский. Вот это тот человек, у которого бы украинские журналисты даже бы за деньги не брали интервью. Это неинтересно. Он никто, он ничто, он ни на что не влияет. Но для Такера Карлсона на многомиллионную аудиторию такую червь он интересен. Что он будет рассказывать? Ну, о том, что, ну, конечно же, здесь зажигают на кострах священников, здесь сидят русскоговорящих младенцев и не только. Да? И вот для этого его позвали, хотя он давал интервью в мае 25 года. То есть это второе интервью за этот год. Ничего себе, кто ж ты такой, что интересен американской аудитории. Вот, собственно, и причинно-следственные связи. Но, тем не менее, окей, информационная война против нас и наш проходит в самых разных формах. Именно для этого мы так часто выходим в эфир. Именно поэтому мы и противостоим этому. И это в том числе тоже наша задача. А даже не задача, а наше просто пожелание и просьба к нашим зрителям – это нас поддерживать и нам помогать. Поэтому, друзья, под завершение этого эфира не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо всем, кто был вместе с нами в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина, за то, что выбираете и эти площадки в том числе. И, естественно, мы призываем всех тех, кто переживает, что в 26-м году или даже еще в 25-м он может остаться без свободного интернета, вы хотите верифицированный VPN, вы хотите получить качественный продукт за свои деньги, напоминаем, что такой вариант как раз у нас имеется.
Да, сейчас ситуация, у нас приходит с мест информация, становится все хуже и хуже, готовят, действительно, они тренируются, проводят учения к отключению. российского сегмента глобальной сети, и более того, заблокированные ресурсы, они расширяют их линейку. Понятно, что есть проблемы с телефонными звонками, это распространяется на мессенджеры, и тот же WhatsApp, и Telegram, и так далее. Ну вот наш неанонимизированный VPN, который гарантирует вашу безопасность, конфиденциальность, секретность вашего трафика, это именно наш продукт, который мы вам предлагаем. Вы можете подписаться на Фейгин VPN через Telegram-бот, который есть в чате, ну и на сайте тоже он есть, Фейгин VPN-бот, подписаться из России и подписаться на сайте Фейгин Live.net, если у вас иностранные карты с доступом к платежным системам Visa MasterCard, вы можете подписаться через сайт. Ну, еще раз рекомендую, еще раз. Ситуация ухудшается, постоянно нам чинят препятствия то одни, то другие, там и сервера отрубают. Из России, естественно, все делают. Блокируют, точнее, на территории России их. Сложности есть с доступом через российские карты к платежным ресурсам и так далее. То есть вы купили на год, мы там за вас арендовали серверное пространство и так далее. И все, и ни мы не думаем, ни вы не думаете. Я рекомендую на год подписываться, чтобы вы не оказались в ситуации при продлении вашего VPN, это было сделать сложнее. Вот. Если вы сразу на год подписались, он у вас валяется, вы им пользуетесь и так далее. Так что очень рекомендую годичные покупки. Честно говоря, разница не такая большая. Там даже экономия вот, по отношению к одномесячным. Поэтому рекомендую вам это делать. Оставайтесь с нами и в том числе и в VPN.
Да, я рекомендую от себя, естественно, нас смотреть и действительно с нами оставаться на связи и делать все возможное, использовать все возможные инструменты для того, чтобы оставаться со свободным интернетом. Это важно. Мы в следующий раз, друзья, встретимся в таком же формате уже в четверг, буквально через несколько дней. Я надеюсь, что мы не будем говорить о том, что это дедлайн, но, по крайней мере, что-то точно произойдет. К 27-му тут сомнений нет. Поэтому присоединяйтесь к нам. Спасибо всем, кто был сегодня вечером в понедельник с нами в прямом эфире. Марк, ну и, конечно, спасибо большое вам и до встречи.
Всем всего доброго. Увидимся завтра.